13 глава, пророк Осия, мы изучаем по воскресеньям с 1 по 3 стих. Ну, вот кто первый раз присоединился к нам, Бог любит Израиль, даже Израиль неверный, как Осия возлюбил свою неверную жену, вернул, искупил ее. Бог любит свой Израиль, но нужно поговорить, как бы, да? В этом небесном браке нужно поговорить, и Бог высказывает претензии к тому, кого Он любит, потому что Бог ревностно любит. И вот, по сути дела, здесь упреки, предупреждения, что будет, если перемены не будет. Вот. И вот мы тоже в этих прекрасных взаимоотношениях со Христом, но это не значит, что Христу нечего сказать. И это не значит, что нам нечего услышать и что-то изменить в жизни. Когда Ефрем говорил, все трепетали. Он был высок в Израиле, но сделался виновным из-за Ваала, погиб. Объясняется, да? И ныне прибавили ко греху, сделали для себя литых истуканов из серебра своего, по понятию своему, полная работа художников, и говорят они, приносящим жертву людям, целуйте тельцов. Зато они будут, как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, как мекина, свиваемая с гумна, и как дым из трубы. То есть вспоминается Ефрем, когда говорил, все трепетали. То есть он был сильный, он был уважаем, он был... Ефрем – это северное царство. Он был многочислен, Ефрем, вот колено Ефрема. Ну, здесь под Ефрем подразумевается как бы весь Израиль, потому что Ефрем, он... Ну, это как вот Нидерланды, Голландия. То же самое. Израиль иногда называли как Ефрем, потому что он многочисленный, он там был в Израиле. Вот, то есть он был высок в Израиле, Ефрем, да. То есть... Было величие. Почему оно было такое величие? И почему сейчас он виновен перед Богом? Из-за Ваала и погиб. Ну, он еще не погиб, Ефрем, Израиль еще не погиб, но предсказывается, как все будет происходить, если изменения не будет, если народ Божий не послушает Осию, Исаию и других пророков. Вот. И у нас тоже есть предупреждение в Новом Завете, если мы произвольно грешим, то как бы будут последствия, печальные, даже страшные последствия. Вот. Об этом нужно размышлять, бодрствовать в этом плане. Вот. И тут у Израиля он сначала тельца сделал, стал поклоняться. Но это вроде бы как бы во имя единого Бога как было. Потом Ваал. Ваал это вообще уже идол, да. А потом еще, кроме Ваалов, еще там всяких они литых кучей истуканов, других народов уже. То есть к греху еще больше прибавили греха. Вот. Ну и тут такое ключевое слово, по понятию своему, им так казалось это правильно, людям казалось это правильно, логично так жить, поклоняться, жить вот как в миру, вокруг них живут люди, что они ценят, и вот так вот Израиль перенимал мирские традиции, что заключалось зачастую в идолопоклонстве, в прелюбодействии и так далее, и так далее, нарушали 10 заповедей. И мы к себе будем применять вот эти ошибки Израиля, да, потому что, ну, ничего особенно не изменилось и в нашем веке. Человек очень часто, и мы как христиане, я по себе знаю, и мы как христиане часто хотим подогнать Бога под себя, братья и сестры. Вот так вот часто происходит. Мы хотим, чтобы вот Бог входил в наши понятия, действовал, как мы представляем, как нам хочется, да. И, по сути дела, это вот, идолопоклонство, оно в этом заключалось. Там вроде бы мы поклоняемся небесному, но мы все сделали, как нам удобно. Вот три жертвы мы принесли, и все, и Бог нас должен, этот идол, он должен нас благословить. Вот так все было настроено. То есть все идолы, это была вот эта подгонка человека, как он представляет, Бог должен себя вести и как ему поклоняться. Это была человеческая выдумка. Сейчас, конечно, у нас нет такого идолопоклонства, там какие-то статуи, да, вот, но... В духовном плане все равно нам приходится прослеживать эту мысль, находить эту тенденцию. Зачастую мы хотим, чтобы Бог подходил под наше понятие, чтобы Он снисходил на наш уровень. И вот эти вот назидания, и эта вина, и ошибка, она и у нас встречается. Это ошибочное влияние манипулировать Богом. Вместо того, чтобы самому подстраиваться под Бога, мы пытаемся Бога подстроить под себя. Это вот это древняя причина, это древняя проблема человека, к сожалению, со времен грехопадения. Вот. И когда Ефрем или мы так делаем, результат плохой, он не сразу виден. Он не сразу виден. Но в конце концов это плохо заканчивается. А в коротком моменте, если смотреть с небес, что с Ефремом произошло, они целуют тельца. Ну вот если с небес посмотреть, вы глупцы. Чего вы? Этот истукан, корову целуете, вы чего? Ну им казалось, ну так все делают, это круто, да? И вот с небесной перспективы Осим говорит, вот вы, вот как вы выглядите, тельца целуете. Вы люди, а это животное. Ну, как бы, глупо выглядите, да? И вот, и зачастую, последствия еще не пришли, но глупость, она уже проявляется в наших жизнях, когда мы пытаемся подогнать Бога под себя, и нам нравится вот этот образ приниженного Бога под себя. Это выглядит, это глупо, потому что Бог, Он совершен, и надо самому стремиться к совершенству, а не пытаться Бога подогнать под свое урезанное совершенство. Это все с небес выглядит глупо, и нам нужно исследовать вот наше сердце, чтобы не подражать вот такому плохому примеру, как было с Ефремом. Ну, а я сказал, что не всегда последствия бывают, но они в конце концов потом бывают. Они обязательно приходят впоследствии. Если человек не изменился, то он настанет момент, это он исчезнет, как дым из трубы, да? Вот вы видели, да, он там идет прямо, вот труба идет, а чуть подальше от трубы все там уже рассеялось, да? Вот так вот все это и произойдет, и Осия предупреждает, и Библия нас тоже предупреждает, что если мы вот постоянно так пытаемся Бога, не Иисус Господь, а мы господин, господа, а Иисус как бы слуга нам, да, это может плохо закончиться. Это, сейчас это как бы продолжается, нет никакой разницы особенной вроде бы. И этот дом стоит, а этот на песке, и он тоже стоит. Но настанет такой вот неожиданный момент, и вот это все исчезнет, как вот эта мекина раздувается, она легкая, или как дым из трубы, все это быстро улетучится, все это изменится. Последствия они будут в конце концов, и через несколько десятилетий Ефрему настанет конец, хотя они думают, да нет, мы сильны. Вот, такое предсказание. И Библия нам тоже предсказывает, если мы не исповедуем Иисуса как Спасителя и Господа, да, Господа, да, то, ну, это плохо может закончиться. Это не сразу происходит, но это плохо закончится. И книга Откровений тоже об этом предсказывает. Поэтому мы должны быть осторожны, я должен быть осторожен, когда я думаю, ну, вот мне кажется, что Бог такой. Ну, тебе кажется, а как узнать, какой Бог? По Библии, по Слову Божьему. Аминь. Именно вот как мы узнаем. Не как нам кажется, да, а вот это вот представление, здесь сказано, работа художников. То есть люди, которые делали вот эти стуканы, они творческие были, они красиво все делали, интересно сделали, они искусные были в этом, да, люди. Вот. И в духовном плане мы можем быть очень искусными, пытаясь подгонять Бога под себя, и не выглядит, что ты подогнал Бога под себя, да, но все так искусно это сделано, так происходит, и, но это грех, это вина тоже. А и вот это искусное обольщение, оно таково, да, и легко подпасть под него. Так-то, да я не буду никогда тельца целовать, да нет, что, Кость, да, но это искусное обольщение происходит. Сатана играет на наших чувствах, мы хотим быть как боги, мы хотим быть господами своей судьбы, понимаете, планировать свою жизнь и ее исполнять. Нам кажется, что это счастье, нам кажется, что в этом покой, но как мы уже начали с того, что на самом деле лучше, пусть наша жизнь сокрыта со Христом в Боге, пусть Он господствует и нам говорит, как распоряжаться нашей же жизнью. Так будет лучше для нас, так будет лучше для нас. Люди идут к финансовым консультантам и спрашивают, как их деньги лучше куда вложить. И они доверяют этим финансовым консультантам, понимаете? Уж тем более мы можем доверить Иисусу Христу и узнать от Иисуса, как нам распорядиться, как лучше вложить нашу жизнь, потратить нашу жизнь. Вот. Тем более мы должны довериться нашему Господу. Иначе есть определенный грех и вина. Слово Божье, Библия, да? А есть мнение людей, да? Вот нам приходится сталкиваться. И они могут быть очень искусными. И когда мы пытаемся вот Бога на свой уровень опустить, вместо того, чтобы подняться на Божий уровень, на самом деле мы теряем жизнь, мы теряем полноту. Мы не возвеличиваемся. А когда мы отдаем все Христу, Богу, в этот небесный банк, и слушаем Его Слово, Его советы, Его совершенную консультацию для нашей жизни, тогда, наоборот, мы обретаем жизнь и жизнь с избытком. Жизнь с избытком. Вот так вот. Мы это знаем, в принципе, мы слышали, да, Бог на первом месте, да, Он Господь, но нам нужно напоминание, как и здесь Ефрему нужно напоминание. И я говорил, Библия, как это все узнать? По Библии. Если Библия говорит, что Вселенная была создана за 6 дней, значит, она была создана за 6 дней. Так говорит Библия. А есть очень искусные мнения других людей, и других теологов, и других ученых, которые говорят, нет, ей миллиарды лет. И вот у нас есть выбор. Или послушать то, что вот вокруг все говорят, да, особенно если вы в каком-то там интеллектуальном научном сообществе, конечно, вам не хочется выглядеть каким-то там фанатиком, 6 дней, да что это такое, как бы, да. И вот, понимаете, как, и вот и израильтяне, они в такой же ситуации были. Вот все вокруг так жили, да, а они что будут, у всех много богов, у нас только один бог. Ну что это как-то так. Понимаете? И, но вот у нас есть тоже выбор. Я сейчас буду приводить примеры, которые ну, нас касаются, с которыми нам приходится бороться. Вот эти 6 дней, не все христиане, им трудно, они встают на более интеллектуальные, но не Божие мировоззрение. Библия говорит, за 6 дней, утро, вечер, ну все, как бы, ну вот текст, как бы, да. Даже те теологи, христиане, которые не соглашаются, что возраст Земли относительно молодой, да, 6 тысяч лет там, да, они не соглашаются с этой теорией, но они зачастую проговариваются, говорят, что текст именно так и говорит. Но так как у нас обширное научное доказательство, мы выбираем не Слово Божие, получается. Понимаете, вот так вот происходит. Если Бог сказал 6 дней, значит 6 дней. Если Бог сказал, двое будет одной плотью, значит одна плоть. И человек не должен это разделять. Бог сказал, ну как два плоти, вот я, вот она, вот моя жизнь, вот ее жизнь, ну нас же два. Но Бог сказал, одна плоть. И вот понимаете, вот жить по Слову Божьему. Если Бог сказал, вот другая да, доктрина, будут мучиться во веки веков, да, в Откровении говорится, да, ну значит мучение, оно будет вечное. Человек не сгорит, он будет вечно мучиться, вечное мучение. Библия об этом учит, и поэтому надо воспринимать не то, что нам хочется подогнать. Нет, такой Бог нам не нравится, нам нравится вот такой Бог. Он, по нашим мнениям, он более любящий, милосердный, а это как-то они вечно будут мучиться, понимаете? И вот это то же самое дилемма, мы сталкиваемся с этим искусственным обольщением. Есть разные мнения, искусственные мнения, которые вам скажут, да нет, ты не так понимаешь, это не то, и будут хорошо говорить и выглядеть. Или ищите царство, остальное все приложится. Аминь. А сколько вот здесь в московской жизни голосов, которые говорят нам, да ладно, ты что, в чудеса веришь? Да откуда, что тебе, с неба, что ли, упадет, понимаете? Ищите царство, остальное все приложится. И вот нам нужно, как Израилю, нам нужно выбирать Слово Божье. Или другая вещь. Библия, вот я читал, и некоторые из вас читали по плану Библии, Второзаконие, там, да, там 10 заповедей, да. Если кто упоминает имя Господа напрасно, не останется без наказания. Не только, я слышу, братья и сестры, не только неверующие, там, Господи, Господи, постоянно говорят, не в попад вообще, да, они будут наказаны вот за это. Но главное, чтобы у нас, христиан, этого не было. Если мы говорим, слава Богу, мы и говорим, слава Богу, а не потому что. Или скажите спасибо, или скажите классно, или здорово, или круто, но понапрасно имя Господа не надо упоминать. Это одна из 10 заповедей. И там сказано, не останутся без наказания. Наказание не сразу приходит, но если человек продолжает, не кается, наказание оно приходит. И это будет неожиданно для некоторых, как вот этот пар из трубы, все это исчезнет, и Бог восстановит это. Если сказано, не оставлять собрания, значит, не надо оставлять собрание. Если мы оставляем собрание, то это уже произвольный грех и страшное ожидание. Ну, понимаете, вот, а мы можем сказать, да нет, это что-то какое-то, это вот средние века так проповедовались, да, сейчас уже это нет. Ну, не, вот, понимаете, Слово Божие, мы должны выбирать Слово Божие. Вот та же самая проблема была у израильтян и у нас. Вот есть Бог, Его Слово, и мы должны себя подгонять под Бога. Или есть опасность и грех, и вина Бога под наше мировоззрение подогнать. Ну, это церковь современная христианская с этим тоже борется, это тяжело, это искусное обольщение. И тут сказано в третьем стихе, они будут, то есть это будет в будущем. Сейчас-то Ефрем и Израиль, они более-менее крепко и экономически, и в военном плане, но ось им предсказывает, проблема в грехе, проблема в идолах, если вы не покаетесь, вот что будет, вы будете рассеяны, вы исчезнете, вся ваша крепость испарится, вся ваша страна испарится, как дым из трубы печной. Это будет. И в Новом Завете, в книге Откровений, в других тоже есть вещи, когда предсказывается, предупреждается, если человек не покается, что ему будет? Будут плохие вещи. Они не сразу происходят, но они будут. Сейчас ничего не происходит, но вот поэтому Библия говорит, но вот что будет. Нельзя жить только вот по человеческому мировоззрению и вот то, что я вижу. Ну вот там жизнь вроде бы спокойная, все нормально. Но если Бог говорит, грядет великая скорбь, грядет суд, значит, он и придет. И мне, значит, тогда, если я верю в это будущее, я должен подкорректировать свою настоящую жизнь. И это пророчество о будущем, я должен даже спасибо сказать, потому что я немножко там подрасслабился, увлекся каким-то обольщением, грехом, и вот это меня встрепенуло. Слава Богу, что Бог предсказывает последствия, если я не покаюсь, если я не изменюсь. Вот. Есть проблема в том, что Бог не сразу судит. Он милостив, он хочет, чтобы человек покаялся. А человек думает, ну, Бог ничего не действует, значит, наверное, я нормально живу. Нет, Слово Божие, если осуждает, обличает, значит, надо меняться. Не надо ждать, вот как с Израилем, с Северным Царством произошло. Да? И в то же время добрые дела, они тоже не сразу награждаются, не сразу результат виден добрых дел. Да? И вот мы, как верующие, должны жить по вере, зная, что грех будет наказан, и в то же время добрые дела будут вознаграждены. Это не сразу, это трудно, это нужно жить по вере. Правильно верую, жив будет. Вот это одна из наших трудных вещей. Мы смотрим, стараемся жить праведно. А что толку? Никакого вроде Божьего действия, благословения, а наоборот даже трудности. Да? А другой живет как попало. А, ты в церковь ходишь? Ну, хорошо это для тебя, да. Ну, мне там... И у него полная жизнь. У него кипит жизнь в московских понятиях. У него все там хорошо, да. И ты думаешь, ну, слово... Ты человек слова, и ты понимаешь, что будем делать добро, не унывать, потому что в свое время, в Божье время, не в мое, в Божье время будет результат, будет все это видно. И также, к сожалению, для некоторых будет наказание тоже в свое время, если они не покаятся, не примут Слово Божье, не подстроятся под Божью волю, под Божью духовную консультацию. 4 стих. То есть предупреждения, в Библии полно предупреждений, они важны, они важны. Но я Господь, Бог твой от земли египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня. 4 стих, да? Бог создал этот мир, Он создал все это человечество, Он только силен все поддержать. И если что-то сломано, только Он силен исправить и спасти. Понимаете, да? Вот есть всякие приборы, программы, все. И есть разработчик, да? И, конечно, вы будете обращаться к разработчику за советом, за инструкцией, как использовать эту программу или этот девайс. Да? И если что-то сломано, вы пойдете, наверное, лучше к разработчику, потому что он точно все детали знает. И вот Бог, вот этот разработчик этого мира, Он создатель, и нет спасителя лучшего, чем Он. Нет спасителя. Хотя иногда деньги, связи, какие-то вещи нам могут казаться, но на самом деле только вот Христос спаситель, Христос может все поправить. Аминь. Потому что Он создал все это. Он создатель. Он создатель. Да? И Он силен исправить, если пошло криво, если грех пришел, да? Он силен это исправить. Слава Богу, есть надежда. Вот. Главное, обращаться поэтому к Богу. Нет другого имени под небом, кроме имени Иисуса, которым человек может спастись, да, сказано. Другого имени нет, все. Есть, конечно, очень многие мудрые религиозные люди, которые будут говорить «нет», вот, но мы живем по Слову Божьему. И здесь вот тоже это говорится, другого имени нету. Не должен знать другого Бога. Ну, это измены. Когда ты поклоняешься другим богам, это измена, это прелюбодейство. С человеческой точки зрения мы понимаем, это нехорошо. Но и с духовной точки мы тоже должны понимать, что это нехорошо, когда мы мир больше любим, чем Бога. Сколько человек тратит сил, чтобы получить знание какое-то, да, чтобы исправить этот мир, да, мир вокруг него исправить, да, сам быть спасителем и вершителем своей судьбы. Но только Бог является таковым. Вот это простая истина. Только Бог. Он создал, и Он все может поддерживать и исправлять. Только Бог. Бог создал каждого из нас. Да? И только Он может наполнить нашу жизнь и вечностью, и смыслом, и полнотой. Недостаточно вечной жизни, надо иметь полноту. Только Бог это может сделать. Простые мысли, да, много раз слышали, но нужно напоминать. И Израилю об этом здесь много говорится, и в Осии, и вообще все эти пророки, да, начиная с Исаии, они, по сути дела, одно и то же говорили. Ну, народ Божий не покаялся, и суд Божий он так и пришел через ассирийцев, потом через Вавилон. Так все и произошло. К сожалению, и нам все это написано, достигших последних веков, чтобы мы не брали вот этот плохой пример. Дальше, с 5 по 6 стих. «Я признал тебя в пустыне, в земле жаждущей. Имея пажити, они были сыты, а когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали меня». Признал тебя в пустыне, ну, смотрите, заботился о тебе в пустыне. Там вот мы сегодня Второзаконие 4 главу читали, там Бог говорит, что я тебя из Египта, в смысле, как из печи железной тебя вывел. Да? То есть ты был в очень опасных, стесненных обстоятельствах, ты был слаб, ну, ты был раб. И человек без Бога, он в большой проблеме, он смертный, ну и много чего. Он как бы в большой нужде без Бога. Но вот Бог приходит, посылает своего сына, да, на землю и благословляет. И Израиль Бог вывел из Египта, из этой печи, где бы они, ну, они были бы уничтожены. Там уже детей начали их бросать в реку, и им бы там был бы конец. Вот. Но Бог их вывел. И не потому, что даже они особенно там духовные люди, просто ради Авраама Бог вывел Израиль, и это привилегия, это честь, это сила Божия, так, что Бог благоволит к Израилю, к Ефрему. Но Израиль возгордился в какой-то момент своей жизни и забыл Бога, здесь говорится, да. Он в сердце забыл Бога, не в уме. Если бы пришли к Ефрему и сказали, расскажи нам про Египет, он бы рассказал, Ефрем, про Египет, он бы рассказал про все славные дела. Да, Бог, вот у нас телец стоит, мы поклоняемся единому Богу, что вы, понимаете? Но сердце изменяло. Сердце было вот к этим другим богам и идолам, и изображениям. То есть в уме они как бы знали про единого Бога, но в сердце они изменяли ему. В сердце они возгордились. И, ну, разве это не может быть для нас упрек? Разве наше сердце, оно ум-то знает, да, а вот наше сердце всегда ли оно верно Господу? Разве не должны мы размышлять над этим упреком? Забыли меня. Забыли меня. Бог не забывает. Но мы забываем. А вы знаете, что я подумал? Вот мы часто говорим, Бог верен. Это действительно так. Но и Он не забывает, Он хочет, чтобы человек покаялся, Он благословляет, защищает человека. Пока человек жив, он может спастись, покаяться. Это Божье долготерпение, это Божья любовь. Бог не забывает ни про одну душу, живущую здесь на земле. Но настанет момент, вот там, когда мы говорим про вечный суд, все, человек будет... ну, который не покаялся, не уверовал в Иисуса, остался в своих неомытых грехах, он будет забыт Богом навечно. И это будет мучение. Это будет мучение. Вот. Но пока человек, к сожалению, забывает Бога, но, слава Богу, Бог не забывает. Бог открывает руки, чтобы человек был спасен. С 7 по 9 стих. «И я буду для них, как лев, как скимин, буду подстерегать при дороге». Буду нападать на них, как лишенные детей медведица, и раздирать местилище сердца их, и поедать их там, как львица. Полевые звери будут терзать их. Погубил ты себя, Израиль. Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя. Вот у меня здесь подчеркано, и, наверное, основная тема сегодняшней проповеди, что Бог должен быть нашей опорой. Аминь. Проблема была, вот тут хищники описываются, проблема была не в хищниках. Вот, ну что же эти хищники, надо с ними бороться. Надо было бы бороться со своим сердцем Израилю. Израиль сам себя губит. Проблема не в том, что вот окружающий мир такой плохой, или люди вокруг нас плохие. Зачастую мы на этом концентрируемся и молимся, Бог, так вот он такой вот Бог, там разберись с ними, вот он неправильно поступает, да. Нападает, такой он хищный, а я вот добрый, а он хищный. Нет. Зачастую это причина наше сердце. И вот здесь погубил ты себя Израиль. Вот так вот бывает. Потому что сделал опору не в Боге, а в чем-то другом. Эта гибель не пришла, но она уже все, она уже предсказана. Погубил ты себя, Израиль. То есть это все так оно и произойдет. Только в Боге опора. Или нет? Ну, правильно все можем сказать. Только в Боге опора моя или нет? Ну, вот там старый человек там заболел. Конечно, ему Бог нужен. Или вот этот вот, да, конечно, мой Бог думает. Ну, а я-то что, у меня-то все вроде под контролем, все нормально идет, да? Если совсем плохо станет, я тогда, да, вспомню, Бог опора, да. Ну вот именно так и происходит, когда вот нам тяжело, когда мы в немощи, Бог, помоги, без тебя ничего не могу, ты моя опора. Мы искренне об этом говорим. А вот когда все хорошо становится, а у Израиля был, вот здесь как говорится, ну, они возгордились, у них все наладилось в жизни, в материальном плане. Мы сами себе опора, понимаете. И вот, вот видите, как бы исследовать наше сердце должны мы, чтобы Бог был опорой в сердце, а не просто вот на словах там. И знаете, вот по поводу, что Бог опора, да, ну вот, вот эти вот события, да, война на Ближнем Востоке. Я не очень был там в новостях, в этих всех аналитике, и я был удивлен, что Дубай бомбят и Кувейт бомбят. А у нас в Кувейте родственники живут, и там башни горят, и я вообще не ожидал этого. Я понимал, что там, да, что-то будет, там Иран, Израиль, все понятно, да. А вот это я не знал. И я почитал в новостях, и там до сих пор какие-то башни горят, там, и все такое, там, и туристы застряли. И вот Дубай. Я в Дубай еще летал в 90-х годах, а потом вот в 23-м году был, когда там все понастроили, изменился вот такой оазис. Он стал, я узнавал, а как там воду откуда? А у них, оказывается, там, вот они опресняют воду вообще, вот весь Ближний Восток, вот эти вот Катар, Кувейт, да, они опресняют. Ну, здорово, такой как бы цивилизация. И вот люди там рекламируют, там, покупайте недвижимость в Дубае, это хорошее вложение, там, аналитики говорят. Люди от одной войны бегут туда, чтобы там жить, потому что кажется, ну, это все бизнес, культура, туризм, такой уголок спокойствия, процветания, как бы, да, для многих этот был Дубай, как бы, ну, так города понастроили там всего, парки, развлечения, и все классно сделали, да. Вот, и люди там жили какое-то время, думали, вот в России, вот у них там проблемы, там, или вот там Иран, Израиль, там проблемы, а мы-то в хорошем месте живем. Опа, и вот так. Я к тому, что говорю, как все неожиданно бывает, только в Боге опора, понимаете? Только в Боге опора. Как все неожиданно бывает. Только в Боге опора. Этот мир, вот он дает иллюзию какого-то благополучия, все это может, как дым из печи. Ну, это и предсказывается, все это произойдет и улетучится. Только кто в Боге опору делал, тот устоит. Мир очень хрупок. И не только там Ближний Восток. Жизнь каждого человека, она хрупка. Есть болезни, есть несчастные случаи, есть да куча всего. Взаимоотношения с... Ладно, ты здоровый, твои родственники заболели, ты за них переживаешь. И ты понимаешь, как мир хрупок, понимаете? То есть только в Боге опора, только в Боге опора. Только в Боге опора. Аминь. Как вы начнете понедельник с утра?
Как обычно.
Слушайте, а там же выходной. Да. Легкий день-то, что, можно расслабиться? Что? Какая опора? Да все нормально,
Кость.
Ну вы поняли, вы поняли. Я знаю свое сердце, как это все происходит. Да, Бог опора, как бы... Понимаете, поэтому Бог, Он ревнитель, он говорит глубоко к сердцу, Он любит нас с сильной любовью, и Он хочет, чтобы вот эта любовь была обратна, и Он будет говорить об этом, как любая жена скажет, дорогой, что ты мне внимания не обращаешь, мало целуешь, мало подарков даришь, цветы только раз в год даришь нам, да? Это нормально, да? И Бог, а Бог тем более при его любви, при его совершенстве, он ожидает обратного от нас, и он, любя, говорит нам, говорит, вот Осия, он нам говорит, с 10 по 11 стих, «Только во мне опора твоя, где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя во всех городах твоих, где судьи твои, которых говорил ты, дай нам царя и начальников, и я дал тебе царя в гневе моем и отнял в негодовании моем». Израиль, мы знаем, они очень просили царя. Им казалось, что вот все так, потому что у нас нет царя. Вот мы хотим царя, как у всех народов, да? Все, хотим, чтобы у нас вот были начальники, как у всех народов. А вот у нас тут, ну, в общем, помните эту историю, да? И Бог дал им царя, но это было в гневе, там, через Самуил показал, там был дождь, град. То есть они поняли, что это Бог дал им, но это было несовершенная Божья воля, вот. И они думали, что, ну... Как бы в Боге опора, но вот им царь им нужен, да, вот. И вот наступит время, не сейчас, вот скоро, через несколько десятилетий, в Израиле наступит час, царя этого не будет. Все думали, если у нас царь, он нас защитит. Мы будем более сильные военные, если у нас будет царь. Да? Но вот ассирийцы увели этого царя в плен, и все, у них нет царя, и на чем построить опору? И Бог им как бы говорит, ну вот, где твой царь уже? Но это в будущем относится. Но вот такое происходит. Где твоя безопасность? Где то, на что ты так сильно надеялся? Где? Ну вот давай, пусть он спасает тебя. Вы хотите, чтобы такое в жизни вашей произошло? Вы строили десятилетиями свою жизнь, потом что-то случилось, и все это испарилось. Все основания поколебались. Бывает такое, да? И что? Ну вот люди на Донбассе, у них там все основания поколебались. И что делать? В чем опора? Лучше сейчас, лучше сейчас разобраться с этим, в чем опора. Ну, это, конечно, было грешно, то, что они царя попросили. Это было грешно, то, что они захотели, как все народы. Мы же тоже живем и смотрим по сторонам, как все народы вокруг нас живут, да? Или что-то там в интернете читаем, смотрим, да? Вот быть таким, как он, или иметь быть такой вот, как у него, или материальные вещи, или способности, да? Некоторым не нужно материальные вещи, мы хотим быть, как другие люди, там, сильные, там, волевые, веселые, там, интеллектуальные, мудрые, хорошо говорящие, там, или еще что-то, как бы, да. Я по себе знаю, мне приходится с этим бороться. Быть как все, быть как другие. А смысл в том, что ты Израиль, ты Ефрем, Бог тебя избрал, ты уже особенный. Ты особенный, Бог тебя избрал. И мы по благодати, мы избраны, мы особенные. Мне, Косте, не надо быть как другой человек. Мне не надо. Я совершенен то, какой я есть. Лучше быть самим собой. И не пытаться, образно говоря, чтобы быть как все. Быть как все – это подвергать мудрость Божию сомнению, его благость, стремиться быть как все. Надо быть самим собой, какой Бог тебя создал, и жить по благодати. Братья и сестры, напоминаю вам, вы особенный народ Божий, вы цари и священники, искупленные благодати. Бог носит вас на руках, как своего сына, где-то я вот там читал недавно. Вы особенный народ. Не надо мне и вам заглядываться на других. У нас есть Бог, наша жизнь сокрыта во Христом. У каждого есть определенный свой дар, своя уникальность. Просто вот пусть Бог нам поможет в этом плане. С 12 по 13 стих. «Связано в узел беззакония Ефрема, сбережен его грех, муки родильницы постигнут его, он сын неразумный, иначе не стоял бы долго в положении рождающихся детей». Написано сначала «связан, сбережен грех», то есть, другими словами, ничего не забыто. Грех, он вот, если он не покается, то это, он никуда не исчезнет. Да? Люди думают, мы проживем, там нагрешили, люди иногда свои грехи уже забыли, но это у Бога это все не забыто, это все важно, это преступление, и это все записано в этом плане. Вот, и ну, пусть Ефрем или кто-то из нас не думает, что грех Бог забывает. Все записано, все четко фиксируется, да. Это хорошо понимать эту вещь, это ну, страх Господень и смирение будет давать. Здесь про женщину, да. Но женщина, она терпит муки, когда рожает, но потом она разродилась, и муки прекратились. Да, она испытывает муки, но подразумевается, что через сколько-то, через 12, через 24 часа это закончится, да. Ну, иногда бывает долго, тяжело, иногда очень бывает. Но это заканчивается, это очень тяжело, но это заканчивается у женщин, да. Это нормально, да, это тяжело, но вот так, то есть есть надежда, что это закончится, да. И такая иллюстрация, если мужчина, он испытывает вот эти муки рождения, да, а мужчина-то родить не может, но здесь вот такая вот, мне кажется, иллюстрация, то это ужасное состояние, нет надежды. У женщины есть надежда, что через сколько-то часов она родит, и это закончится. А если мужчина или любой человек, который полагает ну, опору не в Боге, у него приходят вот эти вот муки, и все, и нет никакой надежды из них избавиться. Вот что произойдет с человеком в конце концов, да, он обретет вот эти муки, где нет надежды избавиться от них, потому что в Боге только полнота и только надежда. И если ты не в Боге, то ты подвергнешься вот этой безнадежной участи, и ты не можешь от ней избавиться, разродиться. Вот что Бог предсказывает человеку, который не в Боге опоры. И об этом говорится в книге Откровения, в 20 главе, в 12-15 стихе, там говорится об этом вот этом суде. То есть все связано, все записано там говорится, с 12-15 стих. «И увидел я мертвых, малых и великих». Вот, малых и великих, да? Все там, и простой человек, и какой-то там известный, там, я не знаю, вот все там, все, стоящие пред Богом. И книги раскрыты были, представляете? Книги были раскрыты, оказывается, все записано. И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, слава Богу за нее. И судимы были мертвы по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, смерть, и отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. Лучше бы они остались там в этом мертвом, чем вот так вот воскреснуть, и вот все твои грехи представлены, и тебя судят. И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. Лучше бы остаться в первой смерти, чем вот попасть в вторую смерть. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Слава Богу за книгу жизни. По сути дела, мы все грешные, не только Израиль. Все наш грех, он связан, он запечатлен, он, образно говоря, в этих книгах. Это ужасная вещь. Вот все наши и поступки, и тайные мысли, они там как бы отображены. Это страшная вещь. Но слава Богу, если мы верующие в Иисуса Христа, искренне верим в Его спасительную, искупительную жертву, в Его господство над нашей жизнью. Мы вносимся в эту книгу жизни нашей, и даже если там что-то написано про нас, открывается книга жизни, а Кость, он в книге жизни, значит, все эти грехи смыты кровью Иисуса Христа, все, он оправдан, он спасен. А если ты без Иисуса Христа, тогда с тобой только по справедливости. И вы в нормальном умении не захотите с Богом общаться по справедливости. Вы только захотите милость. Но милость, она только в книге жизни, через Иисуса Христа. Вот. И потом вот этот отрывок чуть раньше, тоже в Откровении, та же глава, то есть 10 стих, там вот то, что я говорил. Ну, конец 10 стиха, он относится, я сейчас не буду тратить время, не только к дьяволу или к Антихристу, и говорится, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И будут мучиться день и ночь во веки веков. Вот эта вторая смерть, вот это озеро огненное. То есть вот эти муки, они не прекратятся, ты не разрядишься. Ты представляешь, человек попал в озеро огненное, это больно, я не знаю, как больно, неважно, там, как физически или морально больно, это ужасно, и нет никакой надежды. Мы, по сути дела, сейчас все живущие, мы в такой положении никто не находится, все равно есть какая-то надежда. Но Бог есть, да, понимаете, а там Бог все, он забудет, все. Если ты забываешь постоянно-постоянно Бога, есть опасность, что Бог тебя забудет, и ты останешься в этом месте, где ты будешь мучиться, как женщина, а родить ты не можешь. Это ужасное состояние, безнадежность, это ужасное состояние. И Бог об этом предупреждает Израиль в Новом Завете. И мы должны прилагать это все к сердцу для себя, для других, кому мы служим, кого мы любим, да и просто незнакомых людям говорить. Аминь. Это все для тебя, да. Дух Святой вам говорит и мне. Вы поймите, Ефрем, они же как бы народ Божий вроде бы, они как бы избранные, да, но сердце их, оно не с Богом. И нельзя прикрываться вот только христианской культурой, там, связями с какими-то христианами или с церковью какой-то. Нужно самому быть связанным со Христом и во Христе опору делать. И я должен еще сказать такую вещь, что будут люди, к сожалению, и Новый Завет об этом предупреждает, которые вот думали с ними все в порядке, а им скажут, я никогда вас не знал, Иисус скажет, и закроются двери, и они попадут в это неразрешенные эти муки вообще, это ужасно. Иисус об этом предупреждает, скрежет зубов там будет, это вообще, это такая, сейчас много есть скорбей, но все равно они, хотя бы смертью они закончатся, понимаете, а там смерти нет, это ужасная вещь, ты умер и все, как бы, все отключилось, а там все, там нету вот этой, смерть она не скроет даже, это ужасное состояние, и Бог предупреждает об этом, и, конечно, миссия церкви помочь людям узнать это истины, покаяться, уверовать. Ну, если не уверуют, ладно, но хотя бы их предупреждали. Но многие откликнутся и будут спасены. Так же и мы, как и мы спасены. Кто-то нам рассказывал, делился об этом. Вот. И, братья и сестры, прям такую серьезную вещь скажу. Вот мы сидим сейчас в этом собрании здесь. Я не знаю, можно так сказать или нет. По статистике, кто-то из нас может оказаться в этом озере огненном. Вот из здесь сидящих. Понимаете? Это все серьезно. Кто-то здесь сидящих. Даже, может быть, сегодня. Я не беру другие дни, понимаете? Так что давайте, это, ну... И вот тут опасность. Да нет, Кость, ну ты что? Мы не так представляем часовню на Голгофе, мы не так представляем проповеди о благодати. Это вот им там, да, ко мне это не относится. Вот если мы так делаем, мы подгоняем Бога под себя. Потому что Слово Божие говорит и в Новом Завете, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. В книге Откровения говорит, скажу, никогда не знал вас. Иисус это говорит. И там сказано, будут мучиться пред ангелами и ангелом Божьим. Не, ну Агнец Божий, он такой добрый, он не будет, как он будет смотреть на эти мучения, понимаете? Нет, так, это так опять в средние века проповедовали, сейчас нет, понимаете, сейчас Иисус, Бог, он подгоняется под вот этот гуманистический взгляд человека. Но слава Богу, у нас есть Библия, давайте строить жизнь на Библии, и мы будем предупреждены и благословены, в конце концов. А, ну вот еще у нас очень хорошая вещь, 14 стих. «От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня». Раскаяния не будет, то есть в том плане это надежно. И здесь, несмотря вот на эти угрозы, да, и я вот тоже как бы проповедовал эти угрозы, здесь нам идет напоминание, что есть надежда, еще есть надежда. Даже если там какая-то власть какого-то зла, даже ада, да, даже смерть, да, смерть все боятся, вот, и все такое. Вот, Бог силен это все переделать, отменить. Это в будущем произойдет и воскликнут. Смерть, где твоя жало? То есть жало смерти это грех, понятно, да? Сила греха, закон там в Новом Завете, об этом говорится, долго не буду говорить, надо жить по благодати, да, но смысл в том, что смерти не будет, сейчас смерть она повсюду, да, езжайте на кладбище, и все это понятно, вы увидите, но настанет момент, все, смерти не будет больше, не будет вот ее победы, сейчас она как бы побеждает еще, и несмотря на вот эти муки непокаявшего человека, этому человеку сейчас прямо и нам всем дается надежда, что Христос Спаситель, Он силен победить смерть, в Нем только опора. Он сильнее смерти, сильнее ада, всех обстоятельств, тем более в нашей жизни. В Нем можно сделать опору, Его консультации можно слушать, чтобы вложить свою жизнь и жизнь с избытком иметь в конце концов. Это здорово, обетование, это через кровь Христа, мы знаем, это не просто так было дано, это Иисус взял наше проклятие, гнев Божий, смерть взял на себя, вот так вот Бог нас возлюбил, поэтому Бог, давая предупреждение какие-то строгие, Он всегда напоминает о своей благости, вот эта благость, то, что грех наш связан, братья и сестры, мы, может быть, выглядим для себя или других людей добрыми людьми, но с точки зрения небес грех наш связан, все записано, и это... Картина не очень хорошая для нас, но слава Богу за Искупителя, который победил власть ада и смерти и так далее. Аминь. Скоро Пасха, мы будем об этом размышлять еще больше. И раскаяния в этом не будет. То есть это точно, вот это спасение, искупление во Христе, оно точно. То есть вот наказание точно, муки, а вот спасение точно, как бы выбирай. Не думай, что от этого озера огня не будет, оно будет. Но и также будь уверен, что спасение, оно совершенно, оно каждому, каждый будет спасен, верующий, он не будет спасен, каждый верующий может быть спасен, да. И люди же зачастую делают, они говорят, нет, озеро огненное, нет, нет, нет. Ну и Иисус нам тоже не надо, мы как бы сами там на своей доброте выйдем, понимаете. И вот это вот, и вот это есть подстраивать Бога под себя. Подставимся под Слово Божие. Есть спасение, есть Спаситель, который смерть и ад побеждает, и есть негативные последствия. Все это... Точно так оно и есть. И последний 15 стих, это для вас и для меня, как нам сегодня сказано было. «Хотя Ефрем плодовит между братьями, но придет восточный ветер, поднимет ветер Господний из пустыни, и сохнет родник его, и иссякнет источник его, он опустошит сокровищницу всех драгоценных сосудов». Ну, то есть, вот говорит, победа над смертью будет, это верно. И опять же Бог упоминает, что и суд опять он будет, тоже верно, его не минуешь. Вот. Но есть просто надежда через Осию Ефрему и нам тоже принять благодать, принять спасение, Христа сделать своей опорой. Ну, вы понимаете, и я должен понимать, что мы же здесь давно все ходим, да, Христос мой Господь, но каково мое сердце? Действительно Христос моя опора? Берегись закваски фарисейской. Это вот реально быть в церкви, сидеть в церкви, даже быть служителем, как я, но опора, она может быть не во Христе. Придет восточный ветер, гнев Божий, он придет в конце концов, вот, но у нас есть благодать, если мы захотим, то будем спасены. Все изменится, все засохнет, великая скорбь, там говорится, да, это точно сбудется, Мир может казаться стабильным, или личная жизнь может казаться стабильным, но это иллюзия, только в Боге, во Христе опора. Аминь.